только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, меня зовут Денис Табаков, и сегодня гостем студии радиостанции «Комсомольская правда» будет Николай Викторович Стариков, российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, автор ряда книг по новой и новейшей истории. Основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» и партии «Великое Отечество». Один из лидеров движения «Антимайдан». Тем для разговора, которые хотелось бы раскрыть много, но, пожалуй, самый обсуждаемый в последний год является финансовая нестабильность и совсем не радующий курс национальной валюты. Власти заявили, что отпустили курс рубля в свободное плавание, стоимость барреля нефти скатилась к печальным показателям, а рубль упал, и многие финансисты говорят, что такой уровень национальной валюты по отношению к доллару позволяет государству при низкой цене на нефть получать практически те же деньги в рублях. На фоне этого, Николай Викторович, можно ли сказать, что наше государство, наш центральный банк не отпустил рубль, а решил не потерять такими мерами в рублевом эквиваленте?
Ну, давайте сначала разберемся со словом «наш». Наше государство. Я согласен с вами, что государство наше. Проблема в том, что центральный банк не наш. То есть организация, которая создает деньги, я подчеркиваю, именно не печатает, печатает типография, а создает деньги, это не государственная организация, она мимикрирует под государственную структуру. Я имею в виду Центральный банк России, ЦБ России, Банк России. Это главная проблема сегодняшней финансовой системы России. Это первое. Второе. Действительно было заявлено о том, что рубль отправляется в свободное плавание. Итогом стало немедленное падение рубля. Ну, едва не произошла финансовая катастрофа. Противники, спекулянты, наши геополитические друзья стали использовать вот эту ситуацию, когда им никто не занимается, и обвалили, мы помним, в ноябре там, до каких-то космических величин. Значит, что здесь хорошо и что здесь плохо? Возможно, точка зрения о том, что бюджет стал получать в рублях денег примерно столько же при девальвации рубля, при сжавшейся цене на нефть, имеет право на жизнь. Но при наполнении бюджета деньгами, это положительная величина, достигнута масса отрицательных величин. Дестабилизирована вся экономика. Вот эта проблема на сегодняшний день существует. Я не говорю сейчас даже о росте потребительских цен, хотя это колоссальная проблема для всех. Только, что называется, жить начали, привыкли к определенной стабильности, научились хранить деньги в рублях, а не в долларах, считать в рублях, прогнозировать свои житейские расходы, прогнозировать свои бизнес-расходы. И вдруг мы оказались в ситуации, когда опять все ориентиры потеряны. Сколько будет завтра рубль стоить? А никто не знает. Вот как бабушка скажет из центрального банка, который ничего теперь не делает, так рубль и будет стоить. Но эта ситуация странная. Как можно говорить об импортозамещении, если у вас теперь покупка импортного оборудования для того, чтобы замещать, будет обходиться в два раза дороже, чем до этого? Я вас, может быть, удивлю, но наши оборонные предприятия живут по принципам обыкновенного коммерческого ларька с точки зрения финансирования. Они идут в банк, и банк им по коммерческой ставке дает кредиты. Я, когда это узнал, будучи в Нижнем Новгороде, я, честно скажу, очень удивился и расстроился. Потому что, на мой взгляд, если предприятие производит С-300, то ему не кредиты надо выдавать, а с отрицательной ставки предлагать деньги, чтобы они только расширяли свое производство, новые разработки делали и так далее. Когда мы говорим о том, что центральный банк опустил рубль, давайте поймем, что бюджет-то, может быть, каким-то образом и наполнился при этом. Но проблем создано огромное количество. И главная проблема, которая сегодня не решается, это нестабильность. Как в Китае сделано, да? Девальвировали юань, и он там колеблется вокруг какой-то, ну, знаете, как лошадь, привязанная к стойлу. Вот она чуть-чуть двигается туда, но мы уверены, что придем к этому стойлу, мы лошадь там найдем. А у нас поводок у лошади километров 2-3. И нам эту лошадь потом искать очень сложно. Должна быть какая-то стабильность. Опустились до какой-то цифры, значит, на этой цифре примерно и нужно двигаться. А не так, что по 2-3 рубля, может быть, в день скачет. Мы видим, что курс рубля к экономике не имеет никакого отношения. Так что, когда мы говорим о мудрой политике Центрального банка, давайте помнить, что а, он не подчиняется государству, и б, эта мудрая политика может быть совсем не такой мудрой, как нам покажется на первый взгляд.
Если мы сейчас говорим о долларе, есть ли альтернатива доллару и почему весь мир увяз в американскую валюту, при этом многие финансовые гении не раз уже говорили, что фактически доллар – это просто бумага, не подкрепленная золотовалютным запасом.
Потому что это система. Вот если вы начнете делать свои расписки, а по сути деньги бумажные когда-то создавались изначально как расписки на получение ценных металлов. В этой ситуации вам нужно создать спрос на ваш товар. И деньги, отвязанные от какой-либо ценности в золоте или в серебре, они сами стали товаром. Спрос на доллары создан в мировом масштабе тем, что вся мировая торговля осуществляется только в долларах. Нефть, газ, продовольствие, вооружение – все продается только в долларах. То есть получается, вы, житель Франции, хотите купить нефть у жителя Норвегии, ну, компании. Там евро, там норвежские кроны. Так вот, вы должны сначала прийти на биржу, на свои евро купить доллары, заплатить норвежскому предприятию в долларах, после чего норвежское предприятие придет на биржу, поменяет доллары на свою норвежскую валюту. То есть при каждом экономическом действии вам нужен доллар. Спрос в мировом масштабе. Все только в долларах. Вот откуда его могущество. Началось оно с 45 года, когда были подписаны и ратифицированы Бреттон-Вудские соглашения, и доллар стал не просто резервной валютой, в которой все накапливают, а еще главной торговой валютой. Поэтому любая торговля, начатая в национальных валютах, наносит Соединенным Штатам колоссальный ущерб. Поэтому разговоры, а давайте торговать в рублях и юанях, для них это смерти подобно. Отсюда и желание ослабить Россию, ослабить Китай, провоцирование беспорядков там в Гонконге, спонсирование уйгурских сепаратистов, постоянное заигрывание с Тибетом со стороны американцев. Это в адрес Китая. В адрес нас, пожалуйста, поддержка любых террористов-сепаратистов, которые у нас существуют, оплата пятой колонны, попытки государственного переворота и постоянные призывы к нему. Я имею в виду 2011-2012, а сейчас уже призывы, потому что многие поняли, чем вся эта история заканчивается.
Как россиянам сохранить свои накопления? Некоторые эксперты предлагают разделить заработанные средства на три корзины, хранить в рублях, долларах и евро. Вы бы что посоветовали?
Знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю так. Это серьезная ответственность за каждый бюджет каждой семьи. И каждый должен принять свое суверенное решение. Когда эксперт говорит, что надо одну треть в этой, одну треть, он на самом деле просто хочет уйти от ответственности за ваше решение, посоветовав вам правильный или неправильный вариант. Вот и все. Поэтому я не буду советовать, в какой валюте вам держать сбережения. Я порадуюсь за вас, то, что они у вас есть, это уже как бы в наше время большое достижение. Я думаю, что каждый взрослый человек тут должен принимать свое решение.
Запад и Америка прекрасно знают, что Россия сидит на сырьевой игле. Как вы считаете, существует ли нефтяной заговор против России?
Ну, ситуация с нефтью куда более забавная. Единственное, что слово «заговор» не надо использовать, потому что заговор наши, ну, некоторые товарищи очень любят использовать это слово для того, чтобы правильные и хорошие вещи замазать какой-то, знаете, черной краской конспирологии. Поэтому давайте скажем, никакого заговора нет, но есть странная ситуация. Когда люди как ездили на автомобилях, так и ездили. Как химические предприятия перерабатывают углеводороды, так и перерабатывают. Как мировая экономика стоит, не уполовинилась и на две трети не сократилась, так она и существует. А цена на главный ресурс почему-то упала в три раза. Как такое дело? Нам же все говорят про невидимую руку рынка, что спрос рождает предложение, и вот это все взаиморегулируется. Ну, давайте вспомним историю. Значит, в 2008 году, обращая внимание, сразу после того, как Россия дала по зубам агрессору в Южной Осетии, вот буквально через несколько дней началось резкое, стремительное падение стоимости нефти. Летом 2008-го. Дело в том, что цена на любой товар может быть сегодня как поднята, так и обрушена с помощью фьючерсов и большой денежной массы, которая за ними стоит. Это значит, что на нефтяном рынке торгуют не нефтью, а в основном торгуют воздухом, бумагами, в котором написано: такого-то числа обязуюсь поставить столько-то нефти по такой-то цене. Проблема в том, что никто в этот день нефть никуда поставлять не собирается. Этот фьючерс перепродается. Ну и в результате тот, кто угадал цену, получает прибыль. Тот, кто цену не угадал, получает убытки. Это такая большая лотерея. Так вот, имея большую массу денег, а понятно, что тот, кто деньги создает, и тот, кто аффилирован с Федеральной резервной системой, у него денег, как у дурака фантиков, он может направлять цены вниз или вверх очень простым способом. Начинаются фьючерсы скупаться по более высокой цене. Биржевые брокеры, которые не участвуют в этой афере, сидят и смотрят. Ага, цена пошла вверх, значит, мне тоже надо покупать. И цена пошла вверх-вверх. Тут же по телевизору говорят, вы знаете, а в Америке запасы, очень маленькие запасы, вообще нет запасов. Кто их там считал? Тут же статьи о том, что мировая экономика, оптимизм, все растет, и все, пошла цена вверх. То есть это психология, это к экономике не имеет никакого отношения. Это, если не заговор, конечно, не заговор, это просто форма давления. Находят болевую точку и бьют по российской экономике. Это обычное давление на Россию и заодно на всех остальных нефтедобывающих игроков мирового рынка, ну уж там, знаете, кто попал под раздачу. Венесуэла попала под раздачу, ну и Саудовская Аравия теперь уже вышла на мировой рынок занимать деньги. На мой взгляд, вот цена в районе 40-60 долларов, она и будет в ближайшее время.
Как долго продлится кризисная ситуация?
Кризисная ситуация организуется искусственно, поэтому она продлится ровно столько, сколько американцам будет нужно ее в кризисном состоянии держать, это первое, и столько, сколько они смогут держать. Потому что, ну, в конце концов, все придут и скажут: ребята, хватит. Ну, все, вот подушили и хватит. Поэтому сколько хватит у Америки возможности всех своих также опускаемых сателлитов вместе с нефтяной ценой удерживать в подчинении и заставлять их продолжать самоубийственно продавать главный свой продукт по очень низкой цене.
Напоминаю, у нас в гостях Николай Викторович Стариков. Программу продолжим через несколько минут. Оставайтесь в нашей «Комсомольской компании».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Только у нас» на радиостанции «Комсомольская правда». И сегодня мы обсуждаем насущные темы с Николаем Викторовичем Стариковым, российским общественным и политическим деятелем, писателем. Мы остановились на том, что продолжение нестабильной ситуации в России во многом связано с тем, насколько хватит у США желания и разумности продавать свои сырьевые достояния по неоправданно низким ценам. Николай Викторович, если мы говорим об американцах, вообще национальная политика США, она на что направлена? На подчинение всего мира?
Давайте скажем правду. США уже подчинили себе весь мир. Произошло это в 1991 году, когда они контролировали полмира, и Горбачев передал им контроль над второй половиной. Остались какие-то маленькие фрагменты, которые они контролируют не очень или вообще не контролируют. Вроде Ирана или Северной Кореи. Все остальные государства в той или иной степени были американцами в 1991 году контролируемыми. Они расслабились. И пропустили тот момент, когда Владимир Владимирович Путин начал восстанавливать в России суверенитет. И теперь Россию американцы не контролируют. А у них есть рычаги влияния вроде Центрального банка, вроде пятой колонны, вроде либеральных партий, оплачиваемых из-за рубежа, вроде совестливых блогеров, которые пишут по заказу Госдепа. Все это есть. Но в целом они потеряли контроль над Россией. И вот теперь, понимая это, на мой взгляд, они уже поставили себе более серьезные цели. То есть не просто ослабить, раздробить. То есть уничтожить российское государство в том виде, в котором мы его знаем и любим.
Давайте немного отойдем от глобальных мировых вопросов к российской действительности. В сентябре в России прошли выборы. Расскажите о своем отношении к графе «против всех». Нужна нам такая строчка?
Ну, я считаю, что она может быть как вариант, только есть одна опасность. В ситуации, когда все определяется деньгами в выборах, мы видим явное падение интереса людей к выборам. Люди потому и не ходят, что по итогам выборов видят, что кандидатов продают им как стиральный порошок. А в итогах в органах власти сидят люди, не отражающие мнение населения. Отсюда и апатия, и падение. В итоге, если у нас появится глава против всех, не дай бог, мы можем оказаться в ситуации, когда мы не сможем легитимно сформировать органы власти. То есть народ будет все время говорить против всех, против всех. И у нас будет какой-то конституционный тупик. Вот этого бы, конечно, не хотелось. Поэтому давайте лучше изменим избирательное законодательство, чтобы каждая партия имела одинаковый доступ к избирателю, чтобы каждая идея соревновалась с идеей, а не денежный кошелек и спонсор соревновался с денежным кошельком и спонсором.
Большинство депутатов, во всяком случае на уровне муниципалитета и субъекта, не получают заработную плату, а статус депутата еще и накладывает на них много обязанностей и хлопот. Так почему же люди так рвутся в депутаты? Что их мотивирует? С какой целью?
Ну, знаете, я как раз не считаю, что человек, занимающийся общественной деятельностью, не должен получать зарплату. Такая практика, на самом деле, была в Древней Греции. Это привело к тому, что общественные должности занимали только очень богатые люди. Это первое. Второе. Почему люди рвутся во власть? Там причины разные. К сожалению, сегодня существует один серьезный изъян. Все решают деньги. А это категорически неправильно. Давайте зададим себе вопрос. Зачем мы вообще проводим выборы? Ну, зачем? Почему мы именно в форме выборов осуществляем эту процедуру? Почему мы, например, не лотереей определяем депутатов или президента? Тоже вариант. Мы хотим, чтобы был осознанный выбор нашего народа. Чтобы власть отражала чаяние народа. А теперь давайте посмотрим. Нынешняя избирательная процедура, она действительно приводит к тому, что полученный результат отражает мнение народа? Ответ – нет. Почему? Потому что между народом и властью находится прокладка, называемая «деньги». Невозможно одинаковым образом донести политические идеи различным политическим силам, легально, подчеркиваю, действующим на территории России. Потому что все решают деньги. Нам политические партии продают как товар. Нет соревнований политических идей. Вы можете назвать главную идею политических партий, которые заседают в Думе? Одним предложением. Что они хотят строить? Не лозунги красивые, а конкретно. Не сможете. Потому что идет продажа партий, как йогуртов. Это неправильно. Народ должен выбирать идеи. И тогда в парламенте будут заседать люди, которые отражают мнение народа. И можно будет сказать, если в парламенте сидят те, кто хочет вот это, значит, избиратели хотят того же. То есть выборы нужно проводить строго на государственные деньги. Политические партии должны получить полный запрет на копеечку, истраченную в выборный период. Государство само оплачивает всю выборную кампанию, выделяет каждой партии определенное количество информационных ресурсов для донесения своей. Это приведет к каким-то затратам? Да, приведет. Но не очень большим. Но и через 1-2 выборных цикла у нас 77 партий не останется. Сегодня по закону партии, если они не участвуют в выборах, регистрация у них отзывается. Там 3 года, по-моему, если ты не участвуешь в выборах. Можно сделать короче этот период. Зарегистрированная партия, в течение года не участвуете в выборах, все, партия закрыта. Но надо дать возможность всем политическим силам свои идеи на равных доносить.
Правильно я понимаю, что вы считаете, что депутатам законодательных собраний нужно платить?
Я хочу сказать, что мне представляется странная система, в которой человек идет во власть и не получает за это заработную плату. Возникает вопрос, чем он занимается? Может ли он все время тратить? Или он факультативно будет заниматься? Может быть, нам не надо столько депутатов? Пусть их будет меньше, но если человек отдает себя служение народу, он должен не думать о хлебе насущном. Потому что я против. На что живет? Ну, Бог подаст что? Так что ли? Давайте президенту не будем платить зарплату. Пусть вместо того, чтобы думать, как на Украине прекратить войну, он будет думать, где найти деньги на покупку молока. И в этой ситуации, конечно, внешние силы никогда не попытаются этой ситуацией воспользоваться. Ну что вы, никакого подкупа не будет. Если вы идете на работу и говорите, мне зарплата не нужна, это а, либо вы собираетесь там воровать, либо вообще надо посмотреть, зачем вы туда идете. Если ночной сторож приходит на склад и говорит, да не нужна мне зарплата, нравится мне склад просто сторожить, давайте. Вы возьмете такого сторожа? Или подумаете, что его интересует не работа, а содержимое склада?
К Новосибирску в этом году проявлял особое внимание Алексей Навальный. Неоднократно приезжал. Как думаете, какой смысл этих визитов? Существует ли риск оранжевых революций в России и может ли не Москва, а другой город стать эпицентром таких событий?
Раскачка ситуации. Обратите внимание, что вся эта братья потеряла интерес к Новосибирску и воспылала любовью к Костроме. Удивительным делом, и Калуга тоже им больше не мила. Ну, вот. То есть любовь оказалась краткосрочной. Знаете, поматросил и бросил. Обещал жениться и уехал в Кострому. Вот прям, знаете, как песня получается. Понимаете, мировое устройство и политика – это такая штука, в которой риски являются неизбежным. Точно так же, как полет на авиалайнере таит в себе определенные опасности. К счастью, они происходят очень редко. Но они существуют. Из этого следует, что нужно принимать меры предосторожности. То есть есть правила безопасной эксплуатации. Вот точно так же, если в государстве риски, внешние силы, опираясь на честолюбцев, мерзавцев и предателей, всегда будут стараться вызвать внутренний взрыв. Но нужно принимать меры. Есть меры, которые принимают спецслужбы. Это понятно. Но есть меры, которые должно принимать общество. И антимайдан – это как раз прививка от оспы, но до заболевания. Нельзя ждать, когда заболевание возникло. Тогда уже прививка не нужна. Конечно же, все оранжевые технологии направлены на то, чтобы события происходили в столице. Потому что неотъемлемой частью является давление на органы власти. Не региональные, а центральные. И захват их. Ну, то есть классический государственный переворот. Поэтому, конечно, опасность в основном в Москве. В Новосибирск придет гражданская война, если произойдет переворот в Москве.
Многие люди не понимают о мягкости мер по отношению к Сердюкову и Васильевой. Как полагаете, есть ли здесь какая-то политическая разгадка?
Есть политическая разгадка только в одном случае. Начиная с перестройки, либералы, пришедшие к власти, сознательно изменяют наше уголовное наказание так, чтобы преступникам было удобно и хорошо. Поэтому по УДО преступник, вор, укравший колоссальные деньги, может выйти на свободу. Законно, подчеркиваю. Из этого что следует? Надо менять законы. У нас отменена конфискация имущества. Вор может выйти по УДО. Сейчас пытаются протащить законы о декриминализации некоторых преступлений. Это значит, что будет общественное порицание или штраф. Мы за то, чтобы преступнику было некомфортно, а нормальному гражданину комфортно. Человек защищается, должно государство защищать после того, как он сумел себя защитить. Даже если бы преступник либо убит, либо остался увечным на всю жизнь. Вот это, мне кажется, тоже одно из направлений, в которых наши законы должны меняться.
То есть вы за отмену моратория на смертную казнь?
Конечно. Более того, я хочу подчеркнуть, что в нашей, это вот к разговору о Васильевой, в нашей программе введение смертной казни за коррупцию в особо крупных размерах. Госпожа Васильева – это как раз тот случай.
Можно ли сейчас стать депутатом, не тратя при этом деньги?
Наверное, можно, но это будет настолько уникальный вариант, что его должны изучать ученые. Потому что единственное, что может заменить деньги в сегодняшней избирательной кампании – это медийная известность. Если баллотируется человек, которого знают все. Ну и знают, соответственно, с какой-то приятной стороны. Он, может быть, не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социальной сфере, да? Спортсмен, актер. Вот он баллотируется, и все, исходя из личных симпатий к нему, голосуют за него. Ну, такая система используется очень многими партиями. Правильно ли она? И да, и нет. Потому что, ну, нельзя сказать, что спортсмен и актер не сможет быть хорошим государственным деятелем.
И в завершении эфира, что бы Стариков Николай Викторович пожелал, напутственного сказал радиослушателям «Комсомольской правды».
Я, наверное, хотел пожелать доброго дня, успехов во всех начинаниях. И сказать самое главное, берегите Россию, она у нас одна.
Напоминаю, что в гостях у нас был Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» и партия «Великое Отечество», один из лидеров движения «Антимайдан». Николай Викторович, до свидания.
До свидания.
Программу провел Денис Табаков. Благодарю за внимание.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?